Цифры в названиях книг. Обзор литературы. Порядковые числительные в названиях книг. Буквы и цифры неотделимы друг от друга. Они похожи на авторов книг, книжных героев, на читателей, разумеется, в чем-то друг на друга. Расскажем о некоторых из них. Итак, порядковые числительные в названиях книг. Первый. Чингис Айтматов. Первый учитель. Повесть. На заре советской власти молодой малограмотный парень Дюйшен, демобилизованный красноармеец, сам того не ведая, совершает подвиг. Организует в глухом ауле первую школу, открывает детям мир знаний. Издевательства, насмешки, прямая вражда встречают энтузиаста-бедняка, но он стоит на своем. Без школы не может быть хорошей жизни. Он не останавливается ни перед чем. Рискуя жизнью, вырвал из-под власти Бая свою ученицу Алтынай. Чингис Айтматов, первый учитель, повесть. В издании по Брайлю в одной книге для записи на карту читает Вячеслав Манылов, тоже на сайте библиотека Логосвоз, плоскопечатное издание 1981 года. Леонид Николаевич Андреев, первый гонорар. Вечером Толпенников готовился к защите и думал, что он никогда не станет защитником. С внешней стороны дело было ясно и просто, и всей своей ясностью и простотой говорило, что жена действительного статского советника Пелагея фон Брезе виновна в продаже своего магазина без бандерольных папирос. Мировой судья, судивший ее, был совершенно прав. И непонятно было только одно – как мог ее защищать Алексей Семенович? А после обвинения, как он мог написать жалобу, слабую по аргументам и больше казалось, чем сам обвинительный приговор, уличавшую госпожу фон Брезе? Таково было первое впечатление от прочитанных бумаг, и Толпенников, утром еще такой счастливый, представлялся себе стоящим перед глубокой темной ямой и таким жалким, что не верилось в недавнее счастье. На стуле в углу висел распяленный фрак, добытый у знакомого помощника, вызывающий лес в глаза своей матово-черной поверхностью, и напоминал те мысли и мечты, которые носились в голове Толпенникова каких-нибудь 2 часа тому назад. Они были яркие, образные, наивно-благородные, эти мысли и мечты. Не кургузом, нелепо-комичным одеянием представлялся фрак, а чем-то вроде рыцарских лат, равно как и сам Толпенников казался себе рыцарем какого-то нового ордена, призванного блюсти правду на земле, защищать невинных и угнетенных. Самое слово «защитник» до сих пор вызывало в нем сдержанно-горделивый трепет и представлялось большим, звучным, точно оно состоит не из букв, а отлито из благородного металла. Только в мыслях иногда осмеливался Толпенников применять его к себе и всякий раз испытывал при этом страх. И как влюбленно ожидает первого свидания, так и он ожидал первой защиты. Фрагмент из рассказа. Леонид Николаевич Андреев. Первый гонорар. Рассказ. Запись на одном диске для записи на карту читает Вадим Яковлев. На сайте библиотека Логосвоз читает Сергей Келлесо. Плоскопечатные издания разных лет. Василий Ардамацкий. Первая командировка. Роман. 1941 год. Первое же задание приводит начинающего разведчика Виталия Самарина в оккупированную немцами Ригу. Очень быстро Самарин приходит к пониманию, что настоящий разведчик всегда одинок. Не с кем поделиться сомнениями, посоветоваться, разделить радость. В центр уходят лишь скупые строчки шифровок, за которыми скрываются часы ожидания, дни напряженного труда, месяцы мучительного поиска. Роман был удостоен первой премии Комитета государственной безопасности СССР. Василий Ардамацкий. Первая командировка. Роман. Для записи на карту и на сайте библиотека Логосвоз. Читает Вячеслав Герасимов. Анатолий Афанасьев. Первый визит сатаны. Роман. Напряженный криминальный сюжет, изобилие драматических и любовных сцен, остроумная, часто на грани гротеска, манера изложения, безусловно, сделают этот роман отечественным бестселлером. Однако тема его очень серьезна. Приход к власти мафиозных структур, легализация подпольных капиталов и на этом фоне точное психологическое исследование нового для русской прозы социального типа крупного, умного, талантливого бандита. Характер и поступки главного героя романа таковы, что, возможно, нашего наивного читателя-идеалиста на первых порах возьмет оторопь. Тем не менее, все рассказанное в книге правда. Сюжет романа сложился из 3 громких уголовных дел, а с его персонажами автор знаком даже ближе, чем ему хотелось бы. У каждого времени свои герои, в которых наиболее полно отражается век. В романе описаны похождения одного из них, увы, далеко не самого благопристойного. Анатолий Афанасьев, «Первый визит сатаны», роман, запись на 5 кассетах, на флеш-карте, для записи на карту и на сайте библиотека «Логос ВОС», читает Юрий Заборовский. Плоскопечатное издание, 1997 год. Альбер Камю, «Первый человек», роман. «Каждый человек сам по себе Адам, первый человек на земле, для себя первый и единственный. Возражение, что рядом с Адамом была Ева, не принимается, ведь Ева всего лишь часть Адама, и все на свете, весь мир такой, каким его видит Адам, и не иначе. Мир появляется вместе с ним одновременно в день его рождения. У первого человека нет отца. Он погиб на войне и не успел передать ему своей премудрости, не научил жить, не рассказал об этом мире. Наш Адам, Жак, сам решал для себя, что для него ценно, а что нет, за что стыдно, а что ерунда, не стоящая внимания». Ками показывает формирование человеческих качеств и становление характера героя, которому неуютно в этом мире, все чужие. Один он – свой. Рукопись романа опубликована после гибели автора. Альбер Камю, «Первый человек», роман, запись на флеш-карте на сайте библиотека «Логос ВОС», читает Вячеслав Герасимов. Марк Леви, «Первый день», роман. Эдриен – астрофизик, Кейра – археолог. Он наблюдает за звездами, она копается в земле, но цель у них одна. Оба они мечтают узнать об истоках жизни на Земле и во Вселенной. Таинственный амулет, найденный в кратере потухшего вулкана, станет для них началом долгого путешествия и удивительных приключений. Леви говорит, что вложил в эту книгу все свои детские мечты, поэтому она и получилась такой захватывающей, приключенческой, мистической. Двое ученых, астрофизик и археолог, пускаются в захватывающее путешествие, к которому их приводит загадочный талисман – камушек, который нельзя ничем повредить. Оказывается, за этим артефактом охотятся самые разные силы. С какой целью? Марк Леви, «Первый день». Запись на 4 кассетах, на флеш-карте, для записи на карту и на сайте библиотека «Логос ВОС», читает Ирина Ирисанова. Плоскопечатный вариант издания, 2011 год. Марк Леви, «Первая ночь», роман. «Первая ночь» – продолжение романа «Первый день». Эдриен летит в Китай и находит Кейру. Несмотря на нависшую над ними опасность, они вновь отправляются в путь. Разгадка тайны все ближе, но каждый день дается все тяжелее. Герои понимают, что шансов уцелеть у них почти не осталось, и все же. Марк Леви, «Первая ночь», роман, запись на 3 кассетах, на флеш-карте, для записи на карту и на сайте библиотека «Логос ВОС», читает Ирина Воробьева. Плоскопечатный вариант издания, 2011 год. Анатолий Приставкин, «Первый день, последний день творения». Документальная повесть «Первый день, последний день творения» – одно из последних произведений Анатолия Игнатьевича Приставкина, в котором автор вновь и вновь возвращается к теме своего военного детства. Писатели, пишущие о войне – это, как правило, писатели, воевавшие, фронтовики. Но те, кто тогда был подростком, видели другую сторону войны, другую ее изнанку, потому что война – такое специфическое явление, у которого нет лица, есть две изнанки. «Так вот этой войны в тылу подростковые фронтовики не знали», – вспоминал Приставкин. Поколение Анатолия Приставкина всеми порами и кровью впитало в себя все впечатления военного и послевоенного детства. Дети войны пережили и хорошее, и плохое. Трагического было больше. В возрасте 10 лет Анатолий Игнатьевич остался сиротой, отец ушел на фронт, мать умерла от туберкулеза. Годы скитаний по детским домам, колониям, интернатам писатель на себе испытал все тяготы беспризорной жизни. «Меня создала война». Она пала на мои 10-14 лет, и если черточку между двумя этими датами не наполнять событиями, хотя как же не наполнять, все равно наполнится, то первый день творения падет на июнь 41-го года. Мне было, если точно, 9 лет 8 месяцев. А последний на май 45-го, соответственно, 14 лет 6 месяцев, пишет Приставкин. Первый день, последний день творения – это начало и конец войны. Автор попытался рассказать читателям о том, как сотворяется душа, о том, что такое война и как ее можно предотвратить. Анатолий Приставкин, «Первый день, последний день творения». Запись на сайте библиотека «Логос ВОС», читает Игорь Мурашко. Александр Солженицын, «В круге первом», роман. Роман, над которым автор работал с 1955 по 1958 год, запрещенный в СССР и впервые опубликованный на Западе, а впоследствии признанный классикой русской литературы 20 века, написан на автобиографическом материале. Название романа – это аллегорическое сравнение «Шарашки с адом» из божественной комедии Данте. Центральное место в повествовании занимает идейный спор героев романа. Все они прошли войну и ГУЛАГ. При этом один из них остался убежденным коммунистом, другой же, Нержин, уверен в порочности самой основы коммунистической системы. Но в прошлом сам ярый ее сторонник, он пережил полный крах своих убеждений. Осознанный нравственный выбор Глеба Нержина, который предпочел сомнительному счастью шарашки парадоксальную свободу тюремного этапа, основной лейтмотив романа. Александр Солженицын в круге первом. Роман. В издании «Побрали» в 12 книгах. Запись на 10 кассетах на флеш-карте для записи на карту читает Евгений Терновский. На сайте библиотека «Логос ВОС» имеется также запись в исполнении Александра Клюквина. Плоскопечатное издание романа разных лет. Иван Сергеевич Тургенев. «Первая любовь». Повесть. Главный герой Владимир, наряду с целой компанией других молодых людей, влюблен в княжну Зинаиду Засекину. А она понемногу флиртует и заигрывает со всеми. С необычайной психологической глубиной рисует Тургенев в душе подростка первого чувства, необъяснимый внезапный переход от безысходной тоски к неудержимой радости, ревности и терзания. Во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полуосознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, очень сладкого, женского. Повесть «Первая любовь» покоряет своей искренностью, эмоциональностью тона, задушевностью и лирикой сердца. Не роковая загадка любви, страсти переменчивой и капризной, властно влекущей вместе с тем разрушающей. Она проникнута печалью, ощущением трагического разлада мечты и действительности. Тургенев никогда не скрывал автобиографичность этой повести, где прототипами главных героев были писатель в юности, предмет его первой любви, княжна Шаховская и его отец. Повесть пропитана тайной прелестью действительных воспоминаний первой любви, молодым восторгом и молодой скорбью. Отец писателя Сергей Николаевич, отставной полковник Кирасир, был человек замечательно красивый, но ничтожный по своим качествам нравственным и умственным. Сын не любил вспоминать о нем, характеризовал его как великого ловца перед Господом. Женитьба этого разорившегося жуира на немолодой, но очень богатой Варваре Петровне Лутавиновой была исключительно делом расчета. Брак был не из счастливых и не сдерживал Сергея Николаевича. Одна из его многочисленных шалостей и описана в повести «Первая любовь». Иван Сергеевич Тургенев «Первая любовь». Повесть в издании «Побрали» в одной книге. Запись сборники Тургенев в повести читает Евгений Терновский. 6 кассет. Запись на одной кассете читает Виктор Зазулин. В записи на одном диске и для записи на карту читает Василий Лановой. В записи на одном диске и на флеш-карте для записи на карту читает Олег Федоров. Повесть представлена в разных исполнениях. В издании крупным шрифтом для слабовидящих 147 страниц. Плоскопечатный вариант издания разных лет. Герберт Уэллс. «Первые люди на Луне». Роман. Малоудачливый коммерсант, разорившийся на биржевых спекуляциях господин Бэдфорд, стремясь поправить свое финансовое положение, идет на необычный шаг. Снимает домик в тихой сельской местности и решает написать пьесу. Однако сосед донимает его шумом. Вскоре они знакомятся и выясняется, что чудаковатый ученый доктор Кейвер, который занят разработкой нового материала, способного экранировать гравитацию. Материал получает название «Кейворита». Из него они строят космический корабль и отправляются на Луну. На Землю возвращается только один. Герберт Уэллс. «Первые люди на Луне». Роман. Для записи на карту читает Евгений Кочергин. Тоже на сайте библиотека «Логос ВОС». Там же запись в исполнении Александра Бардукова. Константин Федин. «Первые радости». Роман. Роман, принадлежащий перу классика советской литературы, входит в одну из лучших историко-революционных эпопей. Жизнь провинциального города за 7 лет до революции только кажется тихой и сонной. Здесь кипят страсти. Первая юношеская любовь и первое столкновение с властью. Здесь нищета соседствует с роскошью, милосердие с равнодушием. Истинно русские характеры с их непременными метаниями в поисках истины описаны классическим образным и красивым языком. Писатель с непревзойденным талантом показывает ту едва намечающуюся трещину, которая через несколько лет безжалостно расколет русское общество и бросит страну в бездну революции. Константин Федин. «Первые радости». Роман. Запись на 13 кассетах, на флеш-карте, для записи на карту и на сайте библиотека «Логос ВОС» читает Владимир Сушков. На сайте библиотека «Логос ВОС» фрагменты романа читает Алексей Баталов. Плоскопечатный вариант издания разных лет. Антон Павлович Чехов. «Первый дебют». Рассказ. Помощник присяжного поверенного Петеркин возвращается на простой крестьянской телеге из уездного городишка Н, куда ездил защищать лавочника, обвинявшегося в поджоге. На душе у него было гнусно, как никогда. Он чувствовал себя оскорбленным, провалившимся, оплеванным. Ему казалось, что истекший день, день его долгожданного и многообещающего дебюта, искалечил навеки вечно его карьеру, веру в людей и мировоззрение. Во-первых, его безобразно и жестоко надул обвиняемый. До суда лавочник так искренне мигал глазами и так чистосердечно просто расписывал свою невинность, что все собранные против него улики в глазах психолога и физиономиста, каковым считал себя юный защитник, имели вид бесцеремонных натяжек, придирок и предубеждений. На суде же лавочник оказался плутом и дрянью, и бедная психология пошла к черту. Во-вторых, он, Петеркин, казалось, ему вел себя на суде невозможно. Заикался, путался в вопросах, вставал перед свидетелями и глупо краснел. Язык его совсем не слушался и в простой речи спотыкался, как в скороговорках. Речь свою говорил он вяло, словно в тумане, глядя через головы присяжных. Говорил, и все время казалось ему, что присяжные глядят на него насмешливо и презрительно. В-третьих, что хуже всего, товарищ прокурор и гражданский истец, старый матерый адвокат, вели себя нетоварищески. Они, казалось ему, условились игнорировать защитника, и если поднимали на него глаза, то только для того, чтобы поупражняться на нем в своей развязности, поглумиться, эффектно окрыситься. На их речах слышалась ирония и снисходительный тон. Говорили они и точно извинения просили, что защитник такой дурачок и барашек. Петеркин в конце концов не вынес. Во время перерыва он подбежал к гражданскому истцу и, дрожа всем телом, наговорил ему кучу дерзостей. Потом, когда заседание кончилось, он нагнал на лестнице товарища прокурора и этому поднес пилюлю. В-четвертых, впрочем, если перечислять все то, что мутило и сосало теперь за сердце моего героя, то нужно в-пятых, шестых, до сотых включительно. Позор, мерзость, страдал он, сидя в телеге и пряча свои уши в воротник. Кончено. К черту, адвокатура, заберусь куда-нибудь в глушь, в уединение. Подальше от этих господ, подальше от этих дрязг. Так начинается рассказ Антона Павловича Чехова «Первый дебют». Антон Павлович Чехов «Первый дебют. Рассказ». Рассказы Антона Павловича Чехова имеются в изданиях разных форматов. Роберт Шекли «Первая жертва. Роман». Соединенные Штаты покрыты зловонным туманом и промышленными отходами. В городах свирепствуют банды. Единственной отдушиной является островное государство Эсмеральда, мир охотников. Удачный охотник получает все – статус, деньги и признание. Общественность города направляет Харальда Эрдмана в Эсмеральду для участия в охоте. Роберт Шекли «Первая жертва. Роман». Плоскопечатное издание 1997 года. Разумеется, в этом обзорном перечне далеко не все книги, название которых звучит порядковое числительное «Первый». Хотя и стоят они на разных полках, объединяют их не только цифры и не только буквы. Это жизнь во всех ее проявлениях, во все времена.